Исторический календарь.
2 ноября 1937 года у московского Кремля появился новый узнаваемый символ. На 5 кремлевских башнях зажглись рубиновые звезды. До революции кремлевские башни венчали двуглавые орлы. Конечно, эти символы гнилого царского режима не годились для молодой страны Советов. А о необходимости их демонтажа неоднократно говорил еще Ленин. Но по разным причинам орлы продержались на башнях до середины 1930-х годов. О том, чем их заменить, долгих споров в Политбюро не было, конечно, красными звездами. К тому времени уже не вспоминали, что эту символику активно продвигал в свое время Лев Троцкий. Он в молодые годы изучал эзотерику, по которой звезда или пентаграмма является сильнейшим энергетическим знаком и одним из самых важных символов этого учения. А ведь символом СССР вполне могла быть и свастика. Это один из самых древних и широко распространенных символов у многих народов мира. У древних народов свастика была символом вечного движения, жизни, солнца, света. Уже в 30-е годы свастика стала четко ассоциироваться с нацизмом и гитлеровской Германией. А ведь до этого корпорации, скажем, Coca-Cola или Carlsberg, размещали свастику на своих продуктах. Свастика была на купюрах Временного правительства, керенках. В начале 1937 года кремлевские звезды сделали из уральских самоцветов, но они быстро потускнели. Тогда-то решили сделать рубиновые звезды с подсветкой изнутри. В основании каждой звезды были установлены огромные подшипники, чтобы они, несмотря на свой вес, более тонны могли вращаться подобно флюгеру. Строителям пришлось усиливать кирпичную кладку верхних этажей всех башен и делать металлические скрепы. А шатер Никольской башни оказался ветхим, его пришлось сооружать заново. Еще бы! По этой башне большевики били крупнокалиберной артиллерией в октябре 17-го. Рубиновые звезды на 5 кремлевских башнях зажглись аккурат к 20-й годовщине революции. Во время Великой Отечественной войны звезды потушили и замаскировали брезентом, так как они были очень хорошим ориентиром для немецкой авиации. В 1990-е годы встал вопрос, стоит ли убрать звезды с кремлевских башен, дескать, советский символ. Но, подумав, решили этого не делать. 2 ноября 1948 года на президентских выборах в США победил демократ Гарри Трумэн. До Второй мировой войны сенатор от штата Миссури. После нападения Гитлера на Советский Союз он громогласно заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. Если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом пусть они убивают друг друга как можно больше». В 1945 году Трумэн отдал приказ о применении атомного оружия против Японии. С его именем также связано начало Холодной войны. Трумэн выступал за жесткое противостояние с СССР и провозгласил мировое лидерство США. Сразу после войны он выдвинул программу сдерживания Советского Союза, так называемую доктрину Трумэна. Она пришла на смену доктрине Монро. Если раньше зона американских интересов распространялась только на западное полушарие, то теперь она расползлась на весь мир. Трумэн был инициатором создания НАТО и плана Маршалла, программы помощи Европе после мировой войны. Но это была не просто помощь. В Европе росли левые настроения, с этим нужно было как-то бороться. Трумэн поддержал Тайвань против КНР, развязал Корейскую войну. Когда холодная война разгорелась уже всерьез, госсекретарь США Джон Фостер Даллес начал предъявлять руководству молодых государств, освободившихся от колониального ига, ультиматумы по принципу «кто не с нами, тот против нас». Даллес назвал аморальной и непозволительной политику неприсоединения, за которую выступал премьер-министр Индии Джохарлал Неру. Даллес, по сути, объявил, что молодым странам надо выбирать либо встать на сторону свободного мира под руководством США, либо присоединиться к коммунистам. Под конец жизни Трумэн признается: «В детстве я хотел стать топером в борделе или политиком. Разница, по правде сказать, небольшая». 2 ноября 1752 года родился граф Андрей Кириллович Разумовский, дипломат по неволе. Почему? Сейчас расскажу. Он был сыном последнего гетмана Запорожского войска Кирилла Григорьевича Разумовского. Граф Андрей в молодости прошел путь всякого сына знатного вельможи. Служил во флоте, участвовал в Чесменском сражении, в чине генерал-майора перешел в придворную службу. Был известен в свете своим мотовством и многочисленными амурными похождениями. Возможно, так бы и продолжалась вся его жизнь остальная. Но Разумовский был другом детства наследника престола Павла Петровича. Когда великий князь повзрослел, его мать Екатерина II решила женить его на дочери ландграфа Гессен-Дармштадтского. Разумеется, главным в этом браке было не семейное счастье Павла, а политические цели – укрепление дружественных связей с Пруссией. Тут уж, как вы понимаете, не до любви. Однако все вышло иначе. Павел влюбился в свою невесту, а потом жену Наталью Алексеевну, как она стала называться после перехода в православие. Павел называл ее «тихим ангелом». Однако современники писали, в действительности этот тихий ангел – хитрая, тонкого проницательного ума, вспыльчивого, настойчивого нрава женщина. Сердце у нее гордое, нервное, холодное и легкомысленное в своих решениях. Павел познакомил жену со своим другом Разумовским. «Ну, дескать, мой друг должен быть и другом жены». При этом стоит заметить, Павел Петрович не блистал красотой, а вот граф Андрей Кириллович был не только красив, но и красноречив, настойчив и обаятелен. Наталья Алексеевна не устояла перед его чарами, влюбилась в графа. Вспыхнула любовная связь прямо перед глазами мужа. Ведь Разумовский был не только другом Павла, но и камергером малого двора. Увы, любовный треугольник разбился самым трагическим образом. В апреле 1776 года у Натальи Алексеевны начались роды. После 3 дней непрерывных страданий она так и не смогла родить ребенка. Младенец родился мертвым, а 2 дня спустя умерла и мать. Врачи объяснили неудачные роды следствием искривления позвоночника. Павел Петрович, боготворивший жену, находился в таком состоянии, что возникли самые серьезные опасения за его жизнь и рассудок. И тогда Екатерина II, не мудрствуя лукаво, решилась на шоковую терапию. Она передала сыну письма, найденные в потайном ящике стола Натальи Алексеевны. Из них Павел узнал, что обожаемая жена почти сразу же после их венчания вступила в любовную связь с его лучшим другом. Так что отцом так и не родившегося ребенка вполне мог быть граф Андрей Разумовский. Павел Петрович был вне себя от измены 2 близких ему людей. И тогда мудрая Екатерина, дабы не разразился грандиозный скандал, пошла за благо убрать Разумовского с глаз долой, отправила послом в Неаполь. Потом долгое время он был послом в Вене. В тамошнем высшем свете Разумовский был весьма уважаем за ум и утонченный аристократизм. А еще граф был известен как меценат. Бетховен посвятил ему русские квартеты, в которых использовал темы русских народных песен. 2 ноября 1950 года скончался драматург Джордж Бернард Шоу. В 1931 году он встретился в Москве со Сталином. Шоу выступал с левых позиций, резко критиковал западное общество. Но особенно от него доставалось американцам. Шоу говорил о них: «Для того, чтобы пробудить в них жадный интерес и неизменную любовь к вам, необходимо лишь высмеивать их в глазах всего мира. Я высмеивал обитателей этой страны, называя их деревенщиной. Я определил 100% американца как 99% идиота. И все они просто обожают меня. При этом Шоу говорил, что его описание американцев подходит и для любой другой нации на Земле. Но американцы проявляют слишком большое самомнение, полагая, что они единственные дураки на свете. В 1925 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Шоу сказал, что это сделано, наверное, в знак благодарности за то чувство облегчения, которое испытал мир в этом году, когда он ничего не напечатал.